Радио Прага. Новости. Американская база противоракетной обороны не должна отягощать российско-чешские отношения, считает премьер Топуланек. Чехия переведет бюджет Евросоюза меньше, чем планировано. Руководство «Шкода Авто» аннулировало свое предложение увеличения зарплат. Размещение американской радиолокационной станции в Чехии не должно отягощать двухсторонние чешско-российские отношения, считает премьер-министр Чехии Мирек Топуланек. Такое заявление он сделал после встречи с президентом Васлом Клаусом. Политики обсуждали чешскую внешнюю политику в контексте с приближающимся официальным визитом президента в Россию. Переговоры Васлова Клауса с Владимиром Путиным должны состояться в Москве в конце апреля. В текущем году Чехия переведет в бюджет Евросоюза меньше, чем планировала. В прошлом году чехи отдали в общеевропейский бюджет 26,2 миллиарда чешских крон, примерно 1 миллиард евро. Благодаря профициту бюджета Евросоюза Чехия сэкономит в этом году на членских взносах 0,5 миллиарда крон. Общая сумма субсидий, которые Евросоюз предоставил Чехии, составила в прошлом году 37 миллиардов крон. Таким образом, Чехия является в рамках Евросоюза дотационной страной. «Жизнь в нашей стране ограничивает чрезмерное количество законов и различных постановлений», заявил чешский президент Вацлав Клаус. По статистике, приведенной главой государства, в Чехии издается новый закон каждый второй день. Набухающее законодательство президент критиковал в своей речи к Сенату, в Верхней палате чешского парламента. Одновременно президент Клаус несколько раз высоко оценил работу сенаторов. Клаус напомнил, с 2004 года он наложил вето на 26 законов, при этом лишь два раза разошелся во мнении с парламентариями Верхней палаты. Коммунистический депутат Александр Черный не получил американскую визу и, следовательно, не может принять участие в работе парламентской делегации, которая будет на Маршалловых островах осматривать радар противоракетной обороны. Данная радиолокационная установка должна быть перенесена в Чехию. Вице-спикер Нижней палаты и председатель Компартии Войтех Филипп протестовал против отказа в оформлении визы у посла Соединенных Штатов. Посольство обосновало отказ исключительно формальными причинами. Паспорт депутата Черного был в посольство передан лишь в четверг. Паспорта остальных членов парламентской делегации были в визовый отдел переданы еще в понедельник. Окончательное решение по поводу размещения американского радара в Чехии будут принимать именно депутаты Нижней палаты парламента. Руководство автомобильного предприятия «Шкода Авто» не удовлетворило требования профсоюзов предприятия, касавшиеся увеличения зарплат. Одновременно было аннулировано и собственное предложение, которое предусматривало прибавку в размере 7,5% в текущем году и 3% в 2008 году. Профсоюзы требовали увеличения зарплат в размере 24%. Последний шаг руководства предприятия профсоюзный лидер Ярослав Повшик назвал шантажом и наказанием за несогласие с политикой предприятия. Общая забастовка работников «Шкода Авто» назначена на будущий вторник. После заявления руководства об аннулировании своего предложения, часть рабочих намеревалась остановить производство немедленно. Профсоюзам удалось урегулировать нарастающее недовольство. И о погоде в Чехии: солнечно и ясно, температура воздуха днем до 24 градусов тепла. Более подробную информацию о политической, общественной и культурной жизни Чехии вы найдете на сайте www.radio.cz. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков. В эфире «Радио Прага», в студии Антон Каймаков. В нашей программе Татьяна Кшелинова познакомит вас с Валентиной Шуклиной, композитором, дирижером и просто обаятельной девушкой. Андрей Сухи рассказывает о чешском опереточном актере Олдрихе Новом. В рубрике «Вдали от отчизни» мы вспоминаем о Павле Тигриде. Вы слушаете «Радио Прага».
Чешская актриса Эрика Дойчева стала инициатором вечеров чешско-русского шансона. То, что три певицы являются чешками и только одна представляет русский шансон, не смутило ту самую единственную русскую исполнительницу Валю Шуклину. Она поет за троих. Именно о Вале Шуклине, девушке-композиторе, дирижере и просто обаятельном человеке, который мыслит нотами, пойдет речь в нашей сегодняшней рубрике «Богема». Но сначала остановимся на вечерах чешско-русского шансона, которые проходят в Пражском театре «Рубин». Что сегодня мы подразумеваем под понятием «шансон»? Скорее всего, у нас оно ассоциируется с популярными уличными шлягерами или с песнями, возникшими в народной среде, чаще исполняющимися при домашних застольях или же у костра под гитару. Но, как считает Валя Шуклина, вечер чешско-русского шансона характерен тем, что все до единой песни являются авторскими и исполняются в театрализированной форме.
Шансон сегодня – это объемное понятие для жителей, например, России. Стран бывшего Советского Союза сейчас, к сожалению, шансон ассоциируется с другими песнями, да, не теми, которыми поем мы, а шансон ассоциируется с лагерной культурой, к сожалению. Мы берем это название, чтобы оно нас отличало от обычных песенок, чтобы не было у людей ассоциации, как у костра под гитару. То, что пишем мы, это немножко другой стиль. В случае Маркеты, например, и в случае Рики, они очень сильно опираются на поэтику слова, на поэтику актерского исполнения, потому что Рика замечательная актриса, точно так же, как и Николь, и их исполнения в основном несут отпечаток актерского мастерства. Мои песни могут быть названы песнями, могут быть это такие полуромансы, полубаллады, полуджазовые композиции. Я нахожусь во всех стилях одновременно, но всегда я обеими ногами в классике. Это просто язык. Язык Моцарта, язык Бетховена, язык Шуберта, язык Вагнера, язык Маллера, язык Шостаковича. Это музыкальный язык, к которому я привыкла. Есть у меня одна песня на чешском языке. Специально для вечера, о котором была раньше речь, так как у меня там был достаточно большой блок, 6 песен, и мы решили, что было бы неплохо, чтобы были другие языки. У меня была там песня на английском языке, и появилась вот как бы специально, но как бы нечаянно песня на чешском языке. Могу вам ее изобразить. Vem si to, moje сердечко, до длани. И почкай, аж та песничка нам дознит. Ать потом наши вспоминки се розплино в саме ту вечерніх снені. Уж ніц не змінім, не взятім всехні отазки, цо сем заж. Цо за тим пекнім образким сміх не плач. Я уж на ніці не граю до рана, в саме ту вечерні тоги. Можна син поги, можна же запомене ми станесе. Можна же зітра тому засміємося.
Очень важно в жизни, от кого родиться и у кого учиться. Валентине Шуклиной очень повезло в обоих случаях. Родители знали, куда ее отдать, а те, кому ее отправили, уже знали, что с ней делать. Валентина с раннего детства писала не только музыкальные композиции, относящиеся скорее к классике. В 10-летнем возрасте она начала сочинять песни. По словам Валентины, произошло так называемое поп-отделение личности. Это были романсы на стихи русских поэтов. Сначала Фет, Тютчев, Лермонтов, потом Ахматова, Цветаева, Мандельштам. Этот круг поэтов был ей очень близок. Романсы она писала вплоть до поступления в Пражскую академию музыки на отделение композиторского искусства и дирижирования. Ту музыку, которую пишет Валентина Шуклина уже к собственным романсам, она называет гибридом написанного в детстве и того, чему она научилась в консерватории. Но мы сейчас вместе с Валентиной очутимся в ее детстве, и она исполнит отрывок из песни на слова Николая Гумилева, которую она написала в 12-летнем возрасте.
Только книги в 8 рядов, молчаливые грустные томы, сторожат вековые истомы, словно зубы в 8 рядов. Мне продавший букинист, помню, был и горбатым, и нищим, торговал за проклятым кладбищем, мне продавший букинист.
Кроме легкого песенного жанра, Валентина занимается написанием более серьезных музыкальных произведений. Сейчас она заканчивает реквием для католической литургии, написанный для хора с оркестром, который будет исполнен 7 июня в зале Мартину Пражской музыкальной академии.
У меня на самом деле это очень будет позитивная музыка, потому что для меня реквием — это переход. То есть как бы это момент, когда душа поднимается на небеса, да, и я, в принципе, поддерживаю, живу идеей, что мы не умираем, мы трансформируемся, вот, но что, в принципе, что вот этим моментом, главное, ничего не заканчивается, а, наверное, только начинается.
Наверняка, когда мы слушаем классическую музыку, нам не раз приходит в голову вопрос о том, каким образом возникают фантастические музыкальные переливы, исполненные целым оркестром. Неужели этому можно научиться? Или необходимо обладать каким-то особым даром? Слышать соитие, созвучие живых голосов множества инструментов, каждый из которых имеет свою уникальную партию. Валентина считает, что у всех это проявляется и возникает по-разному.
Есть люди, которые обладают большим количеством способностей, но, в принципе, я думаю, что это все практика и работа. Это ремесло.
Это не дар свыше. Этому можно научиться?
Этому можно научиться, но база любого искусства — это ремесло, хорошее ремесло, плюс способности.
Это и есть талант?
Да, это и есть талант. Причем я думаю, что способности отсюда 10% от силы. Все остальное — это работа. Если человек не развивается, не двигается, то этот талант, он очень легко утихает. Да, он сублимируется в другие вещи. Просто с практикой человек начинает слышать больше инструментов, больше инструментов. Он изучает партитуры, да, он изучает произведения других авторов. Он знакомится со структурой, как другие авторы делали. Он знакомится с музыкальными законами, которые очень близки к математическим, например. Там существуют определенные формулы. Человек, который просто слышит музыку, для него это просто музыка. Он не задумывается о том, из чего она состоит, из каких кирпичей. А человек, который уже знает технику изготовления этого блюда, он сразу слышит, ага, это первая часть называется так-то, это вторая, да. Он видит эти взаимосвязи между этими частями и так далее. Это все достигается тренировкой.
Лунный свет на паркете одна. Я устала, учу пируэт. Тусклый свет, я сегодня без сна. И тебя, как вчера, со мной нет. Расскажи, где ты был вчера, объясни, что любовь играя опять...
Вы слушаете Радио Прага.
На заграце бручка гупа, баба с дедом...
Здравствуйте, дорогие слушатели! Уже третий раз я возвращаюсь к личности Ольжиха Нового, нашего знаменитого салонного комика, певца, режиссера, драматурга и театрального директора. Перед Другой световой войной имел в Праге свое художественное театрало на Václavském náměstí.
До Второй мировой в Праге у него был свой музыкальный театр на Вацлавской площади, а также он снялся во множестве прекрасных кинокомедий. С молодых лет искал он вдохновения на театральных сценах Парижа и Вены, а после смены режима, после войны, начал интересоваться музыкальным театром Советского Союза. Еще прежде, чем он побывал впервые в Москве, в конце 1945 года он поставил в жанре мускомедии «Женитьбу» Гоголя. И, конечно, сам выступил в главной роли Подколесина. По печальному стечению обстоятельств, этой же комедии он прощался с театральной публикой в 1974 году. Поиск новых подходящих для чешской сцены оперетт закончился успехом. Оперетты того времени, 50-х годов, конечно, в большинстве, что касается содержания, были особого рода, но музыкальная сторона ему подходила. Из довоенных оперетт он выбирал произведения Дунаевского. В 1957 году на сцене музыкального театра в Карлине он сыграл главную роль в оперете Дунаевского «Белая акация».
В Москве про нас Ольжих Новый объявил, например, Юрия Сергеевича Милютина.
В Москве Ольжих Новый открыл для нас Юрия Сергеевича Милютина, композитора, который был на 4 года младше его. Постепенно они стали близкими друзьями. В прологе к оперете «Поцелуй Чаниты», которую я нашел в архивах чешского радио и которая была записана в 1958 году, Олдрих Новый говорит о приятной и очаровывающей музыке Милютина. Он сделал редакцию опереты «Поцелуй Чаниты» для радио и сообщил слушателям: «Юрий Милютин – один из самых успешных в наши дни композиторов, пишущих опереты. Только за последние 15 лет он написал 12 оперет. Во время моей последней поездки в Москву я обещал Юрию Милютину, что он увидит Чаниту в Праге, но пока что он ее хотя бы услышит».
А так, уважаемые послушатели, и вы, пане Юрий Милютине,
Итак, дорогие слушатели, и вы, дорогой Юрий Милютин, если вы уже устроились у своих приемников, то желаю вам приятных впечатлений. Олдрих Новый, салонный комик и герой-любовник в чешских фильмах, не был известен в России. Зрители могли его видеть лишь когда он достиг старшего возраста и играл роли второстепенные, представляя человека старых времен, например, в детективах «Золотой паук», «Белая заколка», «Когда алиби мало». Единственный музыкальный фильм, который попал в Россию и где в главной роли играл Олдрих Новый, была комедия 1955 года «Музыка с Марса». Кое-чем она напоминала успешную «Карнавальную ночь». В роли композитора он поет ребенку в коляске колыбельную.
Эту колыбельную вы теперь можете послушать. И я с вами на сегодня прощаюсь.
На заграце броучка гупа, баба с дедом, биле мрачки по облозе, дому едоу, в рибизу се вчелка гупа, в тихем банку, а сунічко уклада се до черванку к спанку, а наш броучек, малі броучек спинка. А звонечки му звоні, а кежик дава стін, матері доушка воні, так як тен мамін клін, а наш броутік малі броутік спінка.
Ви слухаєте Радіо Прага. Во вторник на одном из домов на Парижской улице была открыта доска, напоминающая о том, что здесь располагалась редакция чехословацкого иммиграционного журнала «Свидетельство». В 1956 году его основал публицист, а после революции 1989 года министр культуры Чехословакии Павел Тигрид.
Первый номер начинался словами: «Этот журнал выходит в период осуществления революции в Центральной Европе. В своем роде это уникальная революция. Она направлена не против социализма, а против страны, которая настоящий социализм предала, против Советского Союза. Эта революция ратует не за возвращение капитализма, а за возвращение свободы, справедливости и достойной человеческой жизни».
Дамы и панове, свидетельство не был jenom...
Дамы и господа, «Свидетельство» не был просто журналом, а Павел Тигрид не являлся обыкновенным изгнанником. «Свидетельство» было зеркалом своего времени, было мостом, передающим свободу духа чехов и словаков, было перекрестком. Павел Тигрид был душой «Свидетельства». Ему и его жене пани Иванке без сомнения принадлежит заслуга, что мы можем сегодня открыть эту памятную доску вместе с французами и с чехами, которые ранее никогда не смогли бы сюда попасть. Павел Тигрид и его «Свидетельство» был связующим звеном между духом французским и чехословацким.
Духом французским и чехословацким. Дякую вам.
Сказал при церемонии открытия памятной доски экс-президент Чешской Республики Вацлав Гавел.
Я думаю, что Павел Тигрид действительно был связан с Францией и Парижем, французами особым способом. Очень хорошо, что и французы осознают значение личности Павла Тигрида, который переходит за границы Чехословакии.
Досягал аси границы Чехословенска еном.
Издание журнала «Свидетельства» Павел Тигрид прекратил в 1992 году. Это последний номер журнала, который издавался беспрерывно в течение 37 лет. Так, немного символично, заканчивается эра одного журнала и одной республики, которая называлась ЧСФР. Всему свое время и этому журналу. Будут другие, с иным пониманием и иной целью. Почти полстолетия этот журнал подавал свидетельства об одной эре. Она закончилась. Благодарим сотрудников и читателей за преданность.
Было написано в последнем журнале. Павел Тигрид. Павел Шонфелд родился в Праге в 1917 году в еврейской семье. В 30-х годах 20-го столетия во время учебы на юридическом факультете Пражского Карлова университета он руководил студенческим журналом, что предопределило его дальнейший путь публициста. В 1939 году перед нацистской оккупацией Павел Тигрид эмигрировал в Великобританию.
В одном из интервью Павел Тигрид вспоминал о том, как он вместе со своим другом в 1939 году покидали страну. В качестве транспортного средства они избрали мотоцикл.
Это правда. У меня была Ява, на которой я ездил по Праге. Мы были молоды и дерзки. В гестапо мы притворялись словаками. Один глупый гестаповец нам выдал разрешение, которое было точно таким же, как и для Словакии, так и для Польши. Раз у нас был мотоцикл, то мы сели и поехали через Германию в Голландию.
То была та дерзость, аж до Голландска.
В Лондоне Павел Шонфелд работал на BBC в чехословацкой редакции. Именно здесь, в качестве псевдонима, он начал пользоваться своим студенческим прозвищем «Тигрид». В 1945 году, после возвращения в Прагу, это прозвище стало его официальным именем.
Никто из родственников Павла Тигрида, оставшихся во время оккупации в Чехословакии, не выжил во время Холокоста. До 1948 года писатель-публицист Павел Тигрид работал в Министерстве иностранных дел Чехословакии. Но коммунистический переворот во второй раз заставил его покинуть свою родину. Лишь счастливое стечение обстоятельств помогло избежать трагедии. Приказ тайной коммунистической службы СТБ попал на пограничные пункты всего через пару часов после того, как Павел Тигрид пересек границу.
После короткого периода работы в мюнхенской штаб-квартире радио «Свободная Европа» Павел Тигрид уехал в США, где в 1956 году основал журнал «Свидетельствий» – «Свидетельство». В 1960-м он переезжает в Париж, а вместе с ним во французскую столицу перемещается и издание одного из самых значительных журналов чехословацкой эмиграции. Именно за его издание, как за антипартийную деятельность, в 1967 году в Чехословакии Павел Тигрид заочно был осужден.
Возвращение на родину для Павла Тигрида стало возможным только после революции 1989 года. В страну он вернулся одним из первых, приехав на инаугурацию президента Вацлава Гавела.
Борьба с коммунизмом и коммунистическими идеями была главной темой Павла Тигрида. Тема чешских коммунистов была затронута и в одном из интервью, данном чешскому телевидению.
Если бы то были какие-то дубчековцы, так се да заврить очи не более чем...
Если бы это были какие-нибудь дубчековцы, на них еще можно было бы закрыть глаза. Но с этими коммунистами, с этой партией, которая была одной из самых кровавых, трусливых и подлых, эту партию или ту, которая стала преемником и ни о чем не сожалела, эту партию люди еще выбирают. Для меня, искренне сказать, это самое большое разочарование в этой стране и людях, которые избирают коммунистов. Признаюсь, я был за подведение определенной черты за прошлым. Не слишком толстой черты, но все-таки. Потому что мы, кто здесь не был, не имеем права судить поведение других. Я этого не делаю и отвергаю подобное. Я не знаю, что бы было со мной, если бы меня мучили в коммунистическом гестапо, что бы сделал и кого предал. Но люди не поучительны. Но осторожно. Вам это говорит старый пан. Не заигрывайте с этим. Суть демократии именно в этом. Если коммунисты будут сильными, то появятся и последствия. Такова эта игра.
Když tady budou komunisti silní, tak ty následky se dostaví. Taková je ta hra.
Несмотря на все существующие в Чехии трудности, о будущем своей родины Павел Цигрид всегда говорил с большим оптимизмом.
Je tady ohromná síla slušných lidí a já jsem pevně přesvědčen, vím to určitě, že o jednu generaci.
Здесь есть огромная сила порядочных людей. И я абсолютно уверен, что через поколение это будет прекрасная страна, о которой каждый, подобно мне, эмигрировавший чех, будет говорить с гордостью, что он из этой страны.
Который будет жить венку, как живу я, как экс-эмигрант, се будет к ней гласить рад.
До самой своей смерти в 2003 году Павел Цигрид сохранил ему присущий оптимизм.
Радио Прага завершает свою программу. До встречи в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen.